Друзья, дорогая молодежь, давайте прочитаем из Слова Божьего. Из 7 главы Евангелия от Луки. Прочитаем 40 стих. «Обратившись к нему, Иисус сказал: „Симон, я имею нечто сказать тебе“. Он говорит: „Скажи, учитель“». История, которая повествуется здесь, нам всем хорошо знакома. И повествуется о том, как фарисей, кто считался достаточно образованным, умным человеком, имел определенное положение в обществе, большое или малое, мы не знаем, но человек был в состоянии пригласить Господа к себе домой. Господь не отказал ему, и сам Христос пришел, возлежал у него, и продолжалось это общение. Что обычного и что необычного в этом случае? Я бы хотел, чтобы мы, читая этот стих, имели себя в виду. Потому что эти моменты, которые отмечены в Священном Писании, они имеют большой смысл. Первое, на что хочу обратить внимание, это Иисус, который говорит Симону: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Господь имеет нечто сказать каждому из нас, когда Господь посещает нас. Иногда мы просто дома находимся, читаем Слово Божие. Иногда мы на собрании, иногда на общении молодежном. Но вот у нас есть наш внутренний дом, да, сердце наше, которое посещает Господь. И Он знает это состояние, и как тогда Симону, так и сейчас, каждому из нас, Господь обращается через Духа Святого и говорит: «Я имею нечто сказать тебе». Причина, по которой Он хотел обратиться к Симону. Пришла женщина, и, нарушив размеренный образ этой трапезы, произвела определенное действие. Что она конкретно сделала? Ну вот представьте, стол стоит, да, в нашем понимании. Все сидят за столами, аккуратно, красиво. А хозяйка дома подает еду, приносит. Идет мирный диалог, задаются различные вопросы. «Учитель, у меня такой вопрос есть к тебе. Как ты думаешь по этому поводу? Может быть, как вы думаете, учитель?» Все вежливо, все приятно. Господь отвечает. Дальше вопрос. Вдруг приходит женщина. И она, нарушая ход этого вечера или дня, этой трапезы, она падает у ног Христа. Она плачет. И там такое выражение есть: она обливала его ноги слезами. Ну, я понимаю, когда, знаете, облить, вылить кувшинчика, это так реально представляется. Но вот облить ноги слезами, как мы понимаем это? Это значит, в таком сокрушении и в таком плаче она припала к ногам Христа и своими волосами отирает, что все немножечко смутились. Все немножко смутились, и в это смущение оно привело людей в, знаете, такую позицию, что человек определяет свое отношение к этому событию. Отношение. Кто-то с жалостью может посмотреть, кто-то как бы взвешивая. Но вот хозяин дома, Симон, фарисей, он сам себе подумал, что, ну, мало того, что эта женщина, во-первых, порог моего дома переступила, разрешения, может быть, и не спросила. Ну, а с другой стороны, если посмотреть глубже, если учитель, он-то должен понимать, кто эта женщина. И в этот момент Господь обращается к нему и говорит: «Я хочу нечто сказать тебе». Ему говорит Симон: «Скажи, учитель». И вот в этот момент Господь открывает определенную истину, которую я бы хотел обратить наше внимание по рассуждению темы обращения. Обращение. Он привел притчу такую, что было два должника, один должен был мало, другой должен был много, и обоим было прощено. Кто из тех должников чувствует себя более прощенным? Ну, конечно, тот, кому больше прощено, тот и чувствует себя должником. Тот и чувствует себя более удовлетворенным, потому что ему больше прощено. И вот Господь обращает такую мысль, говорит этому человеку. Он говорит ему правду. Говорит то, что ему, наверное, другие бы не сказали. Да я думаю, если бы мы были на месте Христа, мы бы, наверное, не сказали. Да, вот представьте, мы пришли кому-то в гости. И что-то говорить этому человеку. Вот ты мне подал тарелку борща, но ты ее даже не разогрел. Ну, мы такое даже не сказали бы, правда? Ну, подали, подали. Но он обратил внимание и говорит: «Я пришел к тебе в дом, и ты мне воду на ноги не дал». А она слезами омыла. Ты целование мне не дал, она целует мне ноги, и ты головы мне маслом не помазал. Это была правда, это была правда. Фарисей так не сделал. Что заключается в нашем общении с Господом? Вот мысль, на которую, первая мысль, на которую я бы хотел обратить внимание. Когда Христос посещает наше сердце, и сегодня утром, и во время общения, может быть, во время утренней молитвы, может быть, во время вечерней молитвы, присутствуем ли мы на этом общении, как фарисей Симон, который был там и задавал хорошие, вежливые, правильные, возможно, вопросы? И на это ли обращает наше внимание Господь? Я уверен, что большинство из нас очень много раз были на собраниях. Возможно, большинство из нас родились в семье верующих родителей. Возможно, большинство из нас знают Писание и прочитали по нескольку раз. Вполне возможно. И, возможно, мы можем рассказывать или задавать вопросы, которые с теологической или теоретической точки зрения очень правильные вопросы. Очень правильные. Но я бы не хотел, чтобы каждый из нас уподобился, или кто-то из нас уподобился этому человеку, который просто из чувства вежливости и любознательности пригласил Христа в свой дом. Если у нас предоставляется такая возможность, и Дух Святой говорит нашему сердцу, что Господь посетил наш внутренний дом, то вопрос, который задает нам Господь, а воду мы предложили Ему, а целованием мы Его встретили или нет? Рассуждая об этом и затрагивая тему обращения, на несколько моментов давайте обратим внимание, друзья. Первый момент, на который надо обратить внимание, это то, что обращение к Господу, у каждого свое. И нет определенного шаблона. И если мы говорим о жизни во Христе или жизни с Христом, жизни с Христом не бывает без обращения, без следования за Господом, правда? Ну, нет такого. Необходимо, чтобы было определенное движение. И у каждого человека оно происходит по-особенному. Вот так вот очень много людей приходили к Господу, и у каждого была своя особенная ситуация. Но некоторые моменты, они одинаковые. И вот на эти некоторые моменты я бы хотел обратить внимание. Потому что без исполнения определенных правил, если можно так сказать, невозможно полного обращения. Было очень много людей, которые шли за Господом, ходили и видели многие чудеса, и долгое время шли, но потом они исчезали, они оставались или отпадали и уходили. И не было должного обращения. Когда мы говорим об обращении к Господу, мы имеем в виду о реальном, настоящем обращении человека, о возрождении свыше. О том, как человек находит Господа, и он следует за ним. Вот об этом и идет речь. Не о том, может быть, если мы под влиянием когда-то покаялись, а потом мы не поняли, мы покаялись или нет. Возможно, покаялись второй раз, но реального обращения не было. Что же сопутствует обращению? Вот пример, который я хотел бы привести. Мы все помним этот город, город Ниневия, который находился во зле перед Господом. Да? Они, злодеяния их дошли до небес. И город находился в грехе, жил в грехе. И у Господа было решение, что этот город получит последнюю весть о спасении. Последнее предупреждение, если можно так сказать. И вот посылается пророк Иона туда, в этот город. И я сейчас не буду конкретизировать, как подошел туда Иона. Мы знаем, я думаю, большинство, по крайней мере, как Иона туда пришел. Но вот прозвучала фраза в этом городе. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ниневия будет разрушена. И вот эта фраза, она прозвучала к людям, которые находились в ситуации выбора. Они могли принять, а могли и отвергнуть. Правда же? Грешник, когда слышит слово благодати, он имеет выбор, свободный выбор, принять или отвергнуть. Я думаю, каждый из нас, слыша слово Божье, он может или принять, или отвергнуть. Мы можем просто присутствовать и вежливо слушать. Но есть понятие принять, а есть понятие отвергнуть. Жители этого города Ниневии, они приняли, написано там, и поверили. И поверили. А дальше было действие. Вот Одно из первых ситуаций или моментов тех, которые необходимы человеку и каждому из нас, для того, чтобы следовать за Господом, мы должны поверить голосу Духа Святого. Когда Дух Святой касается сердца нашего, и человек просто делает какую-то форму, невозможно покаяние. Дорогие друзья, я бы даже как-то предупредил, что есть ситуация, когда человек эмоциями что-то делает. Ну вот, например, мои подружки вышли каяться, и я пошла за ними. Вот мои братья или друзья пошли, ну а что я буду оставаться? Ну а потом мне одному что? И я пошел. Это очень опасная ситуация. На самом деле, если не будет внутреннего пробуждения и обращения, это опасная ситуация. И поэтому, когда мы верим, и мы знаем, когда Господь касается сердца нашего, и Он показывает ясно и четко, еще 40 дней, и суд может прийти к тебе. Почему? Потому что дела твои, они обнаружены перед Богом. Господь так четко, конкретно касается человека, человек должен поверить слышанию Духа Святого. И тогда, когда он поверит, у него происходит естественное деяние. Братья и сестры, происходит естественное обращение. Что эти люди сделали? Они провели плод покаяния. Там был прах, там был пепел, там были разорванные одежды, там было осознание греха, и там было покаяние, и это было угодно Господу, и он пощадил этот город. Вот первая мысль, на которую я хотел обратить внимание, возможно, вы бы даже записали, если у кого есть возможность, мы должны верить и слышать и верить голосу Духа Святого. Я хочу привести один пример. Один знакомый наш, брат верующий, он приехал с одного же города, откуда мы и мы, с Краснодара. Мы не живем вместе в одном городе, он в другом городе живет, но он является дитем верующих родителей. Взрослый человек уже, я думаю, ему уже, наверное, за 40. Семья у него и все. И как-то в беседе он сказал такую фразу. Говорит, вот я всю жизнь считал себя верующим. Я всю жизнь считал себя верующим. У него отец был тоже служитель. И вот так вот жизнь идет. Ну, знаете, вот мы с детства на собрании. Мы на разборе, пение и так далее, и так далее. И вот когда получилось в жизни у них здесь, в Америке, жить отдельно, я, говорит, реально задумался. И я понял, что на самом деле я вообще-то невозрожденный человек. Я, говорит, отчетливо понял, что я невозрожденный человек. Вы знаете, это очень интересная и, на первый взгляд, странно звучащая ситуация, правда же? Вроде бы все время ходишь, вот гимны наизусть учим, поем, но вот человек начал понимать, что на самом деле у него рождения свыше не было, он необращенный, он привык жить христианской жизнью, и он не убивал, не крал, там разные грехи плохие не делал. Но вот рождение свыше не... И он говорит, когда у меня произошло вот это рождение свыше, я понял, что это дитё Божье. Я сразу почувствовал разницу в своей жизни. Вот сразу же. Это не прошло незаметно. Друзья, вот как раз это первый шаг нашего обращения к Богу. Когда Дух Святой касается, и мы слышим, и мы верим, что Господь касается нас, и Он производит свой плод. Второй момент, который мы уже подчеркнули, обращение к Господу – это раскаяние и сокрушение. Друзья, если мы, слыша проповедь, если мы, слыша наставление, если мы, слыша даже просто какой-то совет или упрек родителей наших, да, ну вот ваших больше, молодежи, воспринимаем это с теоретической точки зрения, я боюсь, что настоящего обращения и возрождения может не быть. Есть теория, а есть практика. И большинство падений, они происходят результатом того, что обращение или жизнь духовная, она идет в теоретической плоскости. Мы теоретически говорим о грехе, мы теоретически говорим о следовании за Господом, мы теоретически говорим о христианских принципах, и все это в теории. Но вот когда мы понимаем, что практически мне необходимо совершить поступок, который должен поменять мою жизнь, вот это начинается практика здесь. Это начинается практика. И практика жителей Ниневии заключалась в том, что они восприняли себя, каждый себя воспринял в позиции необходимости покаяния и сокрушения вплоть до царя. От малого до великого, вплоть до царя. И наложили пост и вретище, и они в практической точке зрения это совершили. Поэтому, друзья, это очень важный момент. Это очень важный момент. Дай Господь, чтобы мы не оставили и не продолжали, если кто-то продолжает где-то в теоретической точке зрения вот это вот все. Вот вроде бы вместе, вроде бы так вот все. Но практика, а практика, жизнь показывает практику. Поэтому это важный момент. Второй. Третий, который необходимо посмотреть. Давайте прочитаем место, записанное, и мы поподробнее посмотрим на эту главу и на несколько моментов обратим внимание. Это 7 глава, 1 книга Царств, откроем. Третий стих. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, до этого места, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу». Разные обращения бывают, правда? Есть, значит, не всем сердцем, а есть всем сердцем. И вот первую проповедь, которую мы слышали, она где-то затрагивала этот момент. Давайте посмотрим, вспомним, к чему подвел этот разговор, к которому обратился Самуил к народу. Отрок, юный пророк, представлен народу израильскому, и народ израильский четко и ясно понял, что это будущий пророк, это пророк Божий. Он удостоен был быть пророком Господним. В этот момент еще есть старец Илий, сыновья его, и мы видим, что было слово Самуила к народу, и народ вышел на войну с филистимлянами. Да? Помним этот момент. Я как-то представлял себе, думаю, вот молодой человек еще, отрок, юноша, молодой человек, было его слово к Израилю, и он воззвал, и народ вышел на войну. Что побудило его? Разные причины. Возможно, ему подошли и сказали, тебе нужно это делать. Ты пророк, ты судья, тебе нужно выводить народ на войну. Каким-то образом уговорили, народ вышел. Сразились, поражение. Старейшины предлагают какой вариант? Давайте принесем ковчег, пусть он пойдет вместо нас на войну. Вот вместе с нами ковчег пускай идет. Самуил этого не говорил. Но вот когда мы смотрим на это событие, некоторые детали, они потом обратят наш взор, и мы увидим полнее картину, друзья. Я хочу, чтобы мы внимательно следовали за логикой, которая описана здесь в Священном Писании. Насколько вот Дух Святой подробно показывает нам вот эти ситуации, которые могут повторяться и повторяются в жизни нашей. Приносят ковчег в стан Израилев. Написано, народ поднял крик, так что земля стонала. Вот такое было торжество, вот такая была радость, такое было, кажется, волнение в правильном смысле этого понимания, что беспроигрышная ситуация была. И ковчег здесь, и вроде Самуил здесь, и вот только идти на войну. И мы знаем, что было поражение. Ковчег захвачен, ковчег у филистимлян, проходит время, ковчег возвращается. Было поражение жителей Вифсамиса, 50 тысяч 70 человек. И вот ковчег останавливается, или ковчег привели в дом Аминадова, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. 20 лет прошло с тех пор. 20 лет. И вот Самуил, он возвещает одно. Покайтесь, оставьте идолов, служите одному Господу. Не надо следовать вслед других богов и посмотреть на Самуила и сказать, а к чему это все приводит? Вот призыв к покаянию, призыв к обращению, где же результат этого всего? Где же этот рост? Где же вот то, когда бы народ бы имел вот эту вот победу столь необходимую? Правда, друзья? Иной раз мы слышим вот о пути следования за Господом. Мы видим великие дела, которые можно делать. Мы имеем определенные представления, исходящие из опыта нашего. Может быть, маленького опыта, может быть, большого. И подчас то, что мы видим вокруг, не соответствует той высокой цели, высоким представлениям, которые у нас складываются. Вы понимаете, о чем я говорю, или не совсем? Я поясню. Иной раз наши планы, житейские планы, в том числе и духовные планы, они не производят результат, и мы не видим результата перед собой. И мы начинаем спрашивать, слушай, а правильный ли я приоритет ставлю в жизни своей? Вот я вот об этом думаю, о покаянии, о необходимости возрождения, необходимости следования, об очищении. А пока я это думаю, посмотри, как другие люди живут, посмотри то, в том числе и верующие люди. Правильно ли то, что я заостряю внимание на том, чтобы истинно следовать за Господом и от всего сердца? Правильно или нет? И вот по прошествию 20 лет, как ковчег оставался в доме Аминадова. Написано, прошло 20 лет. Весь Израиль обратился к Господу. И вот когда весь Израиль обратился к Господу, мы можем это сравнить ситуацию, когда вот в Америке спрашивают и говорят, сколько верующих здесь. Да практически вся страна верующая. Да даже в России сейчас спросить, все верующие. Но оставим страну, возьмем церкви наши. Большинство, которые приходят вот в молитвенный дом, да, или вот здесь собрались, мы все верующие. И вот так же тогда народ израильский, весь народ обратился к Господу. И все сказали, мы хотим за Господом следовать. Вот результат того, что Самуил ходил из города в город, из дома в дом, и эти все 20 лет, и проповедовал то, что необходимо оставить, необходимо покаяться, необходимо взыскать Господа, оно произвело плод, и весь народ обратился к Господу. А что дальше? Вот как раз это та самая тема, которую мы разбираем сегодня. Обращение. И первая в этом плане мысль, которая... Третий стих давайте мы почитаем. И сказал, 7 глава 1 книга Царств. «И сказал Самуил всему дому Израиля, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу». Вот этот момент. «Если вы всем сердцем своим». Внутреннее решение, которое должен принять человек, всем ли сердцем я хочу следовать за Господом. Этот вопрос прозвучал в вопросе, когда Христос спросил Симона и упрекнул его в том, что тот не всем сердцем хотел принять его. То был просто дань какой-то вежливости, возможно, или просто такой, вы знаете, вот вечера. Всем ли сердцем ты хочешь следовать за Господом? Друзья, вот когда мы сидим, да, присутствуем здесь, каждый может задать сам себе вопрос. А всем ли сердцем я хочу следовать за Господом? Всем ли сердцем? Вот действительно, не 99% даже, а вот все 100. Вот полностью, чтобы ничего не осталось моего, я хочу, чтобы я следовал за Господом, чтобы я обратился к Господу. Вот такое вот полностью положение, или, как говорится, commitment. Вот такое вот отдача Господу. Господи, 100% да. Я вот какой я есть, я полностью хочу посвятить жизнь свою Тебе. Я хочу обратиться к Тебе. Вот это первое, на что обратил внимание Самуил к народу. То, что вы хотите все следовать за Господом, он как бы сказал им, это одно. Но следовать за Ним от всего сердца, это немножко другое. А дальше что? То удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше Господу. Вот это вторая мысль, на которую я хотел обратить внимание. Расположить сердце свое Господу. В жизни нашей, в каждодневном хождении, это одна ситуация. Но даже присутствуя здесь, на общении, на молодежном, где мы вот здесь вот несколько дней вместе, мы можем расположить свое сердце, или не расположить, к какому-то служению, к пению, к слышанию, к восприятию. Понимаете, расположил я или не расположил? Да, я слушаю, да, я присутствую, да, я пою, но сердце не до конца расположено. И вот именно на это обращает внимание Господь. И именно на это обратил внимание Самуил к народу. Расположите свое сердце к Господу. Вот если у нас есть внутреннее такое расположение к Господу, это повернуться лицом к Нему, это припасть к Его ногам, это поцеловать Его и трепетать, и сказать, Господи, мне ничто не важно. Я здесь, несмотря на сугробы, несмотря на все активити, я хочу, чтобы Ты обратил на меня внимание. Я хочу, чтобы Ты показал мне, как мне в жизни своей так построить, вот так настроить жизнь свою, чтобы я всем сердцем следовал за Тобой. Вот сердце мое, чтобы полностью было принадлежало Тебе. Обратитесь сердцем своим к Господу, говорит пророк народу, и Дух Святой тем самым обращается к нам. Второе, или третье, вернее. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». Второе полустишье, оно идет за первым. «Они удалили из среды себя Астарт». И вот это посвящение Господу, желание служить к Богу, оно произвело первый плод. Они поняли, что им необходимо избавиться от идолов. Друзья, если мы всем сердцем полагаемся за Господом, Господь даст нам сил избавиться от идолов. Если мы говорим, что я хочу следовать за тобой, но идолы свои я оставляю, это не от всего сердца. И когда Самуил обратился и говорит, если ты всем сердцем хочешь, результат был, они оставили идолов. Они отложили это все и говорят, мы уберем. И дальше, и стали служить. И дальше произошло служение Богу. Желание быть вместе, желание совместно преклонять колени, желание совместно обращаться к Господу, желание совместно слушать пророка Господня Самуила, вдруг возгрелось у Израиля, чего раньше, может быть, и не было, со времен, когда Иисус Навин был. Это народ, который еще вот так постоянно, день изо дня служил идолам. И проповедь Самуилова, она проявила результат. И человек, он, я думаю, уподобился той женщине, которая, склонившись там, целовала ноги Христа, и она сказала: «Все, что мне нужно будет сделать, я готова сделать, без остатка». Первый шаг – удалите идолов из среды своей. И они удалили всех идолов. Дальше читаем. «И сказал Самуил: соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом». И вот когда происходит покаяние и обращение, друзья, покаяние и обращение, Господь производит действие свое в сердце. Это называется плод покаяния, возрождение. Возрождение не происходит просто так. Это уже переходит из теории в очень практичную жизнь нашу. Там, где народ собирается вокруг Слова Божьего. Когда мы не можем просто остаться дома, когда мы не можем просто где-то пропустить или опоздать, или где-то небрежно отнестись к служению. Это не происходит просто так. Нас тянет на собрание. Нас тянет туда, где двое или трое собрано. Мы приходим туда, и там Господь показывает нам. И вот как здесь Самуил, он говорит: собрались все вместе, я помолюсь о вас Господу. Это были люди, которые поняли в себе нужду, чтобы за них пророк молился. Друзья, я удивляюсь этому. Я удивляюсь. Почему? Потому что на тот момент, о чем было молиться? Это люди, которые привыкли поклоняться идолам, хотя знали, что они Божий народ. Вот настолько запущена духовная жизнь была. Вы знаете, как очень часто и в нашей жизни где-то есть запущение. Вот где-то есть запущение. Мы боимся, может быть, признаться себе. Может быть, где-то стыдимся признаться в этом себе. Но есть определенные упущения, запущения. И человек, если он начинает задумываться, то он понимает, что ему необходима помощь. Ему необходимо то, чтобы вот искоренять все. И они поняли, что им необходима молитва. И собрались все вместе, собрался народ в Массифу, и говорят: молись о нас Господу. Молись о нас Господу. Вот сила молитвы, сила того, чтобы Господь сам снизошел и посмотрел, и исцелил, и помог, она могучая сила. Могучая сила. Она произвела результат. Результат какой? Они принесли воду и стали совершать омовение там. Это был символ очищения. Весь народ, он понял, что необходимо очиститься от всего, что оскверняло этот народ. И вот эта форма очищения, она была произведена. И дальше. А дальше было последнее, на что я хотел обратить наше внимание, вот в теме обращения. А дальше написано: Самуил, и судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. А дальше народ решил исповедаться перед пророком. Но не просто вот удалили идолов, да, не просто где-то вот очистились, и вот вроде бы собрались все здесь. Но так вот, как вот, может быть, мы где-то вот уже покаялись, где-то крещение приняли, и вот вроде бы вместе. Но народ понял, вот люди поняли, каждый из них, что необходимо подойти к пророку и очиститься перед ним. Сказать: я вот еще там сделал, вот я тот еще грех делал, и он судил их. Не в плане осуждения, а в плане очищения. Каждый подходил и очищал сердце свое перед Господом и перед пророком, и Господь совершал плод покаяния. Понимаете, вот обращение, оно имеет определенные шаги. И народ израильский, который вот в такой ситуации был, 20 лет спустя, как Самуил стал пророком, он произвел вот эти вот шаги. Шаги возрождения, шаги очищения, шаги обращения к Господу. И после того, как было исповедание, после того, как было очищение, после того, как вот это прекрасное сообщество народа израильского в тишине и мире собралось перед Господом, просто так это не проходит. Враг душ человеческих не оставляет в покое. Друзья, и когда собираются двое или трое для молитвы, когда Дух Святой действует, и мы чувствуем такую близость, такое движение Духа Святого в жизни нашей, вот в служении, и знаете, как вот ученикам на фаворе, так хорошо и приятно. Просто так это не проходит, враг начинает действовать. И тогда точно так же филистимляне, услышав, что собрался народ израильский, выступили против них. Просто так вы, народ израильский, не соберетесь. Просто так собраться, помолиться не проходит. Враг начинает действовать. Или где-то мыслью, или какой-то суетой, каким-то соблазном, или какой-то, знаете, каким-то ложным смущением. Но чтобы отвлечь человека от общения с Господом и общения друг с другом перед Богом. Народ выступил тогда на войну, филистимляне. И вот они выступили, услышали, народ израильский собрался. И вот это прекрасное общение, которое имел тогда народ израильский в Массифе, было прервано тем, что неприятель пришел. Как поступать? Как поступать в этой ситуации? «И сказали сыны Израилевы Самуилу», с 8 стиха я читаю, «Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему». Вот этот стих на самом деле повествует очень много. Первая мысль о том, что пророк должен молиться Господу, но второе полустишье, оно очень знаменательное. Они уже не говорят «помолись Богу своему, не переставай взывать Богу нашему». Друзья, плоды покаяния, плоды обращения, плоды возрождения обязательно приводят нас к ситуации, когда Господь становится Богом нашим. Это уже не теория, это уже практика. И когда трудности в жизни нашей встречаются, переживания или даже скорби, мы не просто говорим, пойду я в собрание, пусть там кто-то помолится, возможно, и обо мне, я пойду помолюсь Богу моему. Я преклоню колени, помолюсь Ему. Самуил, не переставай взывать к Богу нашему. Мы уже вместе, это уже наш Бог. Это уже наш Бог. Вот так Господь становится близко частью нашей. Вот так беседа наша с Ним в нашем доме, она не превращается пустой, формальной, светской беседой, которая была в доме фарисея. Это становится нашим, Господь становится близким другом нашим. Он становится Господом нашим. Взывай Богу нашему. И взял Самуил одного ягненка от сосцов, принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господа об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Два момента. Помните, 20 лет тому назад, когда сам народ привезли ковчег в стан, народ возгремел. Народ восклицал так, что земля стонала. Здесь народ молчит. Здесь народ молчит. Давайте мы зададим каждый себе вопрос. Может быть, мы восклицаем, может быть, мы участвуем, может быть, мы поем настолько громко, образно говоря, и уподобляемся иногда народу израильскому тогда там, 20 лет назад. Может быть, наш голос слишком громкий, но Господь в этом не прославляется, потому что где-то я не обратился к Господу. А Господь именно этого хотел. Он победы даже не дал, потому что хотел обращения нашего, посвящения, искание лица Божьего. И вот когда это уже произошло, народ обращается просто к Господу в молитве. Уже не принесены десятки, сотни и тысячи жертв. Принесен маленький ягненок. Но этого было достаточно. Господь услышал и возгремел Господь таким громким звуком, что филистимляне были поражены. Это место с тех пор называется Авен-Езер, до сего места помог нам Господь. Это плоды, друзья, это плоды, это этапы нашего обращения к Богу. И еще одно место мы откроем, оно подкажет нам о следующем этапе, о следующем шаге правильного возрождения и правильного духовного роста. Прочитаем Деяния святых апостолов, 9 глава. С 10 стиха, 9 глава, с 10 стиха Деяния. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: Анания, он сказал: Я Господи. Господь же сказал ему: Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Друзья, вот это последняя мысль, на которую я хотел обратить внимание. возрождении, это не только эти мысли, которые закругляют в себе всю тему, это несколько мыслей. Это очень большая, глубокая тема. И когда Дух Святой открывает нам, когда мы читаем Слово Божье, Он открывает нам и другие источники, или другие стороны, другие грани, может быть, этого бриллианта, на который мы смотрим и начинаем понимать, из какого болота, из какой грязи извлек нас Господь. Но вот один очень важный момент. Он теперь молится. Он теперь молится. Если в нас нет желания молиться, я боюсь, есть определенная проблема. Если мы приходим на молодежные или на молитвенное собрание, и мы не молимся месяц, два, полгода, я боюсь, есть какая-то проблема, почему наши уста не открываются. Если мы присутствуем дома, на работе или просто едем в транспорте, и у нас нет побуждения помолиться, поблагодарить Господа, хотя бы мысленно, определенная проблема. Если мы привыкли молиться даже очень красиво, но это не естественно, это что-то, знаете, вот поверхностное, это определенная проблема. Если мы говорим о правильном обращении к Господу и следовании за Ним, пример, вот этот должен для нас быть очень важен. Он теперь молится. Ты зайди в дом, спроси его. Он там в этом доме сейчас находится, и он не просто там ждет. Он не просто там, он молится. Когда Господь касается наших сердец и производит свой рост духовный, друзья, наши уста открывают. Открываются, мы не можем просто молчать, мы будем молиться, мы будем благодарить Господа. Вот это те этапы, на которые так вот кратко хотелось бы обратить внимание. И да благословит Господь, чтобы говоря о жизни во Христе, жизни со Христом, фундаментальная истина обращения к Богу не была встречена или каким-то образом упущена нами. Сохрани Господь. Я бы не хотел, чтобы кто-то, даже совершив покаяние формально, сделал это так вот, знаете, просто, потому что кто-то другой. Лучше не делать этого. Лучше не жить полжизни или жизнь просто потому, что кто-то другой каялся, и я иду за ним. Лучше посмотреть внимательно, ответить честно на вопросы, которые мы сами можем поставить себе, и понять, а возрожденный ли я человек? Живет ли Господь в моем сердце? И есть ли у меня духовный рост? Знакомы ли мне вот эти вот символы обращение к Господу? Если да, слава Господу. Если нет, как минимум, это вопросы, которые мы должны задавать себе. Я предлагаю, давайте, у кого есть возможность, мы преклоним колени, обратимся к Господу и попросим Его, чтобы Он действовал или продолжал действовать в наших сердцах, чтобы Святое Писание, оно было доступно и понятно нам, и чтобы истина Его, она открывалась и была настолько доступна, чтобы мы принимали ее и жили по этой истине. Аминь. Помолимся.